Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым.
Добрый день, дорогие друзья полуночники, доброй ночи, соответственно. Никак я не могу определиться с кандидатом на сегодняшнюю лекцию, поэтому я просто поотвечаю. Если будут вопросы о каком-то человеке более подробно, я о нем более подробно расскажу. А сегодня, в принципе, так почему-то чемпионом стал Пол Боулс. Но Пол Боулс, в отличие от его литературных друзей, Даррелла старшего или Миллера, никогда не вызывал у меня сильных чувств. То есть я понимаю, что он хороший писатель. Но «Под покровом небес» я, естественно, читал. Но как-то у меня не возникало мыслей, которыми стоило бы с вами поделиться. Поэтому буду отвечать просто без лекции. Если вдруг за это время успеет кто-то прийти, и кто-то меня о чем-то спросить, чего я еще раньше не касался, ну что делать? Тогда попробуем. Пока поотвечаю на многочисленные вопросы по смыслу жизни и по приятной мне литературе. Как вы боретесь с отчаянием? Отчаяние – это роскошь, которую я не могу себе позволить. Я много раз говорил о том, что люди, находящиеся на гребне успеха, или в состоянии, ну, скажем, полной пресыщенности деньгами и возможностями, могут позволять себе отчаяние. Отчаяние – удел счастливцев. Или уж людей, действительно, у которых совершенно все непоправимо плохо. А люди, которые с трудом выгребают против течения, люди, которые пишут трудную книгу, работают на трудной работе, живут в не самое простое время. Такие люди не могут себе отчаяние позволять. Это та роскошь, которая, ну, грубо говоря, расслабляет. И поэтому, да, релаксирует. И поэтому нам приходится справляться с вызовами жизни, не позволяя себе каких-то крайности депрессивного порядка. Я знаю, как справляться с мыслями о своем несовершенстве. Вот это меня Розного в свое время научило. Кстати, не так давно. Я когда у нее был, она лежала и смотрела российский сериал. Я говорю: «Марья Васильевна, ну как же это может быть? Да это прекрасная терапия. Ведь когда вам кажется, что ваша жизнь прошла зря, а эта мысль приходит каждому человеку, у которого еще какая-то хотя бы осталась совесть, если вам кажется, что ваша жизнь прошла зря, вам достаточно посмотреть 10 минут любого российского сериала, и ваша самооценка резко повысится». Потому что раньше я думала, что дно пробили соцреалистический роман. Раньше я думала, что ниже кончества пасть нельзя. Можно! И вот, наверное, такие мысли меня посещают. Я иногда посматриваю российские сериалы. Ведь это, понимаете ли, очень естественные вещи. Для меня, вы знаете, разговоры с вами, это я же я делаю не ради любви к человечеству. Для меня такая аутотерапия прежде всего. Хотя какое-то чувство общения с аудиторией мне это дает. И, естественно, когда Владимир Путин обнулил предыдущие 7 веков истории России, 50 лет моей жизни, естественно, мне начинает казаться, а чего ради я старался? Я старался довольно много, все-таки я довольно много работал, и какие-то результаты в доме там худо-бедно достигнуты, а тут оказалось, что все это не имеет никакого значения. Я и так на эту тему не заблуждался, но чтобы настолько, это трезвая, полезная переоценка. Я в таких случаях, во-первых, я утешаюсь, опять-таки, апофатически от противного. Я говорю: ну, а хорошо, а любые другие варианты жизни были лучше? Лучше все-таки, понимаете, потерять смысл написанного, чем какие-нибудь там миллиарды гигантские, которых лишаются люди сегодня сплошь и рядом. Ну и потом, наверное, довольно страшно было бы при этом думать, что вот я 50 лет делал не то, что хочу, и в результате все уперлось в полную потерю страны, перспектив, смысла и так далее. А я все-таки 50 лет делал то, что я хочу. Я успешно занимался любимым делом. Не говоря о том, что это позволило мне объехать весь мир и познакомиться с массой превосходных людей. Поэтому у меня нет чувства так даром прошедшей жизни. Я посматриваю российские сериалы скорее, когда у меня возникает чувство, что я очень плохо пишу. Такое чувство у меня бывает. И тогда я смотрю и думаю, нет, все-таки я какие-то открытия стилистические и сюжетные все-таки в жизни сделал. Потом я помню, однажды я Валерия Попова, человека, всегда дающего очень точные ответы, спросил, как быть с отчаянием, когда ты видишь какие-то... Это было в 89-м году, когда публикации об ужасном просто переполняли прессу. Это время так называемой чернухи. Я говорю, а как быть вот с этим массивом ужаса, который на нас надвинулся? В чем выход? Он сказал, выход в том, что жизнь бесконечно богата и разнообразна. Он сказал без всякой иронии. И она действительно бесконечно богата, просто ощущение этого бесконечного богатства надо из чего-то добывать. Надо читать новые книжки, позволять себе новый сексуальный или отношенческий опыт, новое общение. Я понимаю, что, находясь в России, сейчас не особенно путешествуешь, потому что, по большому счету, внутри России ты переезжаешь в один и тот же город, который просто по природным своим параметрам несколько различается, а по настроению не очень. Но, во-первых, я обращаюсь не только к тем, кто в России, а к огромному количеству людей, которые находятся за ее пределами. И этот опыт тоже надо ценить. Мы все-таки оказались не просто так, в таком расширенном пространстве. Надо им наслаждаться, пока есть возможность. Ну и, кроме того, сейчас подчеркиваю, я обращаюсь не к тем, у кого действительно проблема купить кусок хлеба на завтрашний день. Я обращаюсь к тем, кто более или менее, ну, не скажу обеспечен, но стабилен. Ну и потом, все-таки, понимаете, мир действительно бесконечно широк и полон еще не испробованных нами возможностей. Я за то, чтобы все-таки изо всех сил впитывать гигантскую накопленную миром культуру, не только культуру в ее материальном измерении, не только культуру в смысле текстов, но культуру отношений, культуру новых людей. А вот знаменитая формула Евтушенко, по-моему, да, «я жаден до людей, жаден все людей», конечно, эта формула говорит о некоторой внутренней пустоте. Я до людей особенно не жаден. Но мне бесконечно интересно наблюдать чужие модели поведения. Мне интересно смотреть, как люди справляются с вызовами. Потом, знаете, вот, кстати, сейчас вопрос, который неизбежно задается, и я понимаю, почему этот вопрос задается, потому что все-таки мы люди-то с вами просвещенные. Вот Дэниел. Это действительно человек, который привлек к себе Дэниел Деннет. Это человек, который привлек к себе достаточно серьезное внимание российских атеистов. В России очень много людей, которые интересуются кружком Докинза и, ну, мнением таких антиапологетов, уверенных гуманистов-атеистов, которые продолжают великие традиции Энлайтмента. Я к Денниту относился всегда с напряженным интересом, потому что он, ну, он приезжал в Россию, вы знаете, в 2012 году. Он занимается проблемой, которая довольно сильно волнует меня самого, проблемой личности. Он считал, что личность – это такое эволюционное приспособление. И как таковое она может быть утрачена рано или поздно. Именно потому, что люди, наверное, перерастают индивидуальное бытие. Наверное, на каком-то этапе эволюции личность была совершенно необходима. Она позволяла пережить какие-то индивидуальные экзистенциальные эмоции полезные. Наверное, в конце концов, эпоха просвещения нуждается в личностях. Наверное, сознание смертности человека его к чему-то подталкивало. Там много раз я повторил, что всем лучшим во мне я обязан смерти. Иными словами, жажда реализоваться на этом пятачке, наверное, она каким-то образом, креативна. Каким-то образом она со смертью связана, с ощущением конечности пространства мне выделенного. Но две вещи, которые, в общем, являются, наверное, главными тенденциями дня текущего, это, во-первых, отодвигание смерти лет эдак до 150, а впоследствии, может быть, и более. А во-вторых, мы живем в эпоху, когда одиночество перестает быть уделом личности. Когда личность, хочет она этого или нет, становится элементом человеника. А я не думаю, что найдутся люди, такие новые луддиты, способные добровольно отказаться от вживления чипа. А чип даст вам возможность, во-первых, высасывать усилием воли любую информацию из интернета, просто память непосредственно ее скачивать в любой момент. А весьма возможно, что личность упразднится именно от встроенности в глобальный человек, и человеку придется, хочет он или нет, ощущать себя частью огромного мыслящего организма. Я боюсь, что человек, в общем, в идеале задуман не как индивидуальное сознание. Он задуман как элемент ризомы. Вот это ризома, согласно формуле Делёза и Гватари, человеческая грибница, у которой нет центра, вот палку воткни, будет центр. Я боюсь, что это как это идеальное состояние всякой нации, рассеяние, а также идеальное состояние человечества – это сетевая структура. Но она более эффективна. И, кстати, я сам отчасти подсажен на этот наркотик, потому что, преподавая много лет креатив райтинг и очно, и заочно, я ощущаю, что мне в компании действительно хороших, хорошо подготовленных, активно включенных в работу интересных студентов разного возраста легче придумывать сюжеты и их развивать. И многие сюжеты я так и придумал, кстати говоря, не только сюжет «Жизел», который я сейчас пишу, а мне накидали туда массу идей именно мои друзья. Ну, кстати, вот мы сейчас с вами же выстраиваем эту сеть. Мы тоже ее элементы. То, что мы сейчас делаем, обмениваясь вопросами, ответами, эмоциями, это же наш элемент ризомы. И для меня, во всяком случае, комфортнее так существовать. Я не могу сказать, что я люблю общение, но одиночество я тоже терпеть не могу, потому что варишься в своем соку и довольно бесперспективно. Мне хотелось бы все-таки чувствовать вокруг себя отзывчивую и творческую среду. Поэтому я подозреваю, что будущее человечества – это все равно сеть. Это ризома, это коллективный человейник. Из него можно иногда выключаться, но ненадолго. Поэтому, кстати говоря, идея Деннета о том, что человек в эволюции своей отбросит «я», то, что «я» не более чем эволюционный этап, это немножко пересекается с мыслью Блока о том, что личность, индивидуальный мозг – это нечто вроде уродливо разросшегося зоба. А может быть, это и с Фрейдом, нами упоминавшимся в прошлый раз, каким-то образом корреспондирует, ведь Фрейд говорил, что мы контролируем очень незначительную долю своего сознания. Огромная масса сведений и мотив находится в подсознании. Может быть, подсознание – это и есть такой инструмент для включения в коллективную схему. Мне, по крайней мере, было бы приятно думать так, что в человеке дремлет какой-то пока нереализованный резерв, за счет которого он становится частью сети, ну, какой-то портал, который его туда выводит. Я замечаю, что у современного человека, особенно у современного молодого человека, гораздо больше валентности, гораздо больше тех связей социальных, культурных, личностных, которые он способен завязать. У него лучше построен этот механизм. И, понимаете, Я никогда не достигал в жизни такой внутренней близости, какая есть у меня с женой и сыном сейчас. Но это потому, что они люди нового поколения, у которых гораздо лучше поставлен инструментарий по налаживанию этих связей. Кстати, я много раз замечал, что люди этого поколения, не только Катька, которой Бог дал такой характер, но вообще люди этой генерации, гораздо быстрее обрастают социальными связями, личными, эмоциональными. Вот она попадает в сообщество там, местных мамаш на игровой площадке, и тут же между ними завязываются какие-то тесные контакты, не только прагматические, контакты эмоциональные, это довольно важная вещь. И на студентов своих я смотрю, ведь, понимаете, для меня хороший курс – это тот курс, ну, если, например, зумовский, заочно, как я сейчас читаю в Барде, там, дистопию, это тот курс, где некоторые переженились, потому что они установили между собой не только интеллектуальные, но и человеческие связи. И я замечаю, что связи на курсе, как правило, крепнут. Таких сплоченных курсов у меня, как сейчас, не было давно. Люди обрастают огромным количеством грамотно простроенных, тщательно продуманных социальных связей. Я думаю, что эта способность обрастать связями эволюционно как-то сегодня более востребован, более мотивирован. Знаете почему? Потому что современный мир так устроен, он так переусложнен, и в нем действительно мы переживаем такие адские выборы, что в одиночку ты их, в общем, не больно решишь. Мне когда-то Гранже сказал в интервью, помню Гранже, что почему, как правило, руководители сыскных агентств в современном детективе предпочитают работать коллективно. И это, кстати, у Стига Ларсона есть, это есть у Корморане Страйке, у Роулинг. Современные преступления не раскроешь в одиночку. Это начал Макбейн, герои которого были целое полицейское управление. Но это вообще для современного детектива характерно. Детектив в одиночку ушел в прошлое. Современный мир устроен так сложно, что даже такая, казалось бы, индивидуальная вещь, как раскрытие преступления, перестает быть делом одинокого Холмса или там Пуаро. Это коллективная работа, в которую вовлечен огромный мозговой механизм. Не только мозговой, но механизм получения опыта разнообразного. Я, кстати говоря, не шутя думаю, что идея Горького насчет коллективного романа, она не так глупа. Мне, во всяком случае, нравится писать вот эти коллективные произведения, и у меня почти каждый курс в конце такую вещь делает. А я вообще рискну сейчас сказать, что, может быть, Россия... Я боюсь, что это я уже начинаю как бы думать за героя ЖЗЛ. Там перед героем стоит задача оправдать для себя нынешний этап развития России. Потому что если он его не оправдает, он не напишет грамотный ЖЗЛ про героя СВО. Ему надо оправдать, понять. И вот ход его мысли таков, когда я пытаюсь в него вживаться, что по большому-то счету Россия просто дает неправильный ответ на правильно стоящий вопрос. А коллективистская утопия, утопия социализма, утопия коллективного творчества – утопия советского общества 30-х годов, как она не ужасна. Это было ответом на правильно поставленный вопрос о том, что человек уже недостаточен. Что для того, чтобы выдержать современную жизнь, нужна как минимум пара, а если правильно вдуматься, как максимум, нужна большая компания, нужна тусовка. Мне, может быть, хочется так думать потому именно, что я таким образом как-то, ну, пытаюсь оправдать, если угодно, собственное пристрастие там, ну, к артельному труду, к коллективному мышлению. Я вообще люблю процесс, когда у аудитории начинают скрипеть мозги, она ставит себе какие-то вопросы. Я люблю процесс пробуждения коллективного разума. Вот у меня сидят 20 человек на семинаре там в том же Рочестере, я ставлю перед ними некоторый вопрос, который мучает меня самого. Они включаются не сразу, проходит время. Они включаются и дают коллективный, продуманный, хорошо стимулированный ответ. Вот это для меня, наверное, Самый приятный вопрос. Не случайно дирижер живет дольше всего. Это профессия, где люди испытывают наибольшее наслаждение, потому что они рулят коллективным разумом и являются его частью. Отсюда феллиниевская репетиция оркестра, безусловно, внутренний портрет человека, где режиссер, то есть дирижер и режиссер выполняют функцию волевого начала. Поэтому я, вот, если уж говорить о Деннете, о котором спросили в связи с его смертью, ну, 82 года он прожил, очень насыщенно, много написал. И хотя его объясненное сознание там коллеги называли упраздненным сознанием, но все-таки у него есть очень здравые выводы. По крайней мере, то, что индивидуализм является временным приспособлением и может быть отброшен, это мысль утешительная. Точно так же, как мысль о конце, мысль о смерти, ну, наверное, будет, если не отброшена, то отсрочена. Я не говорю об идее физического бессмертия или об идее там, бессмертного мозга в банке, но то, что смерть перестает быть вот таким сиюминутным стимулом, это, по-моему, очевидно. Потому что, ну, индивидуалист, человек XIX века, жил мало. Современный человек имеет другие стимулы, более серьезные. Как вы понимаете, последний абзац «Царства зверя», ну, вторая трилогия Мережковского. «Россию спасет мать». Что подразумевал Мережковский, откуда ждал спасения? Актуальна ли эта мысль теперь? Ну, конечно, она актуальна. Это религия Третьего Завета, религия о том, что как бы вот есть Бог Сын, Бог Отец, а теперь пришла религия третьей итерации, и во главе должно оказаться материнское божество. Я не знаю, что имел в виду Мережковский, влагая эту мысль, так сказать, в уста своего декабриста, но я примерно понимаю, что имел в виду Горький, когда говорил о своем Павле Власове и о своей Ниловне. Потому что, вообще говоря, ну, мужчины не справились с миром, и вот идет женское божество, которое сочетает в себе функции милосердия и функции рождения, воспроизводства, дает жизнь. Не та грозная мать, которая родина мать зовет, конечно, а скорее вечная женственность, да, дева радуйся. Я думаю, что и некоторые фильмы вроде «Новейшего Завета», и фильмы вроде «Догмы» готовят нас к этой мысли. «Догмы» – американская комедия, а не норвежская группа. Я думаю, что это такое продолжение давно назревшего переосмысления религии в том числе. Что имелось в виду конкретно у Мережковского, понимаете, он же это писал в канун действительно великих, действительно ужасных событий. Это финал романа «14 декабря». Видимо, они понимали все, что нужен новый образ Родины. А действительно, Родина-мать, а не Родина-мачеха. И нам все равно придется это делать. У нас 20 век ушел на преодоление, так сказать, ложных ответов на реальные вызовы, а когда-нибудь надо будет давать ответ нормальный. Все равно придется переосмысливать образ Родины как добрый, а не только требующий, не только ревнующий, не только зовущий на смерть. Естественно, что придется переосмысливать и религию, вероятно, потому что религия не должна быть оправданием войны, не должна вообще слова «священная война» и так «Сюмарол». Наверное, Родина должна представать как «О, Русь моя, жена моя» по Блоку или как мать в лучших ее проявлениях. Ну, не горьковская, может быть, но в любом случае любящая, добрая, понимающая. Я думаю, что нас ожидает все равно век эмпатии, потому что с жестокостью и с требовательностью и с культом смерти мы уже сейчас разобрались. Уже сейчас понятно, что ни Путин, ни Ильин, ни Дугин не дают ответа на вопрос бытия. Они предлагают небытие в качестве универсального ответа, но вряд ли кто-то на это собирается пойти. Это, конечно, ну, надо это понимать просто, пока мы в этом живем. Это последние судороги старого мира. Старый мир сдается не так просто. И не надо думать, что вот просто они осознают свою историческую обреченность и сойдут со сцены. Нет, они будут кусаться до последнего. Это совершенно нормальная ситуация. И, кстати говоря, и бесчисленные доносчики, бесчисленные новые видаки Фиглярины и бесчисленные новые булгарины, они не будут просто так уступать площадку, потому что эти люди могут выжить только благодаря мерзостям своим. Меня тут многие спрашивают, значит, как я реагирую на письмо Никитина. Понимаете, Никитин, ну, я имею в виду, что их заставили или не заставили, вынудили написать там письмо, что они отзывают свое участие в фестивале «Возраст счастья», потому что их оклеветала Марина Ахмедова, которая пишет, что они, значит, донатят на ВСУ. Ну, во-первых, где Никитина и где Ахмедова, понимаете? Кто Ахмедова? Автор тоже романа, напечатанного в свое время в редакции Елены Шубиной, лишний раз доказывающего, что добрые люди часто бывают неразборчивы. А Марина Ахмедова, репортер, которая когда-то, может быть, в 10-е годы подавала надежды, сегодня возомнила о себе. Она, значит, выступает как карательная инстанция, разоблачая Никитина. Она про меня чего-то написала, что Дмитрий Быков с забродившим мозгом, насылающий на нас свои миазмы. Марина, не на вас. Вы в мою аудиторию не входите, вас туда не пускают. О чем вы вообще? Какие-то разобродившие мозг, это, конечно, хорошо. Я помню, как меня похваливал Остафьев за Быков, мыслящий взахлёб. И вот вам эволюция. Теперь Ахмедова меня поругивает за то, что я насылаю на нее миазмы мозг. Вот это мне нравится, честно говоря. А что касается вот этой оценки в целом, понимаете, Никитин и себе бессмертие обеспечили. Они Юни Морец обеспечили гораздо большую славу, чем то, что она имела бы со своими прекрасными, но не слишком знаменитыми стихами. Они сделали ее фактом биографии очень многих людей. Я не говорю, что стали известны лучшие стихи Морец, но детские стихи принесли ей всемирную, по крайней мере, всероссийскую славу. И Никитины для этой славы многое сделали. Ну, а что касается вот этих всех доносов, у меня как раз вот в «Новой газете» будет в мае пара лекций «Поэтика и прагматика доноса». Я попытаюсь рассмотреть донос как литературный жанр. Видите ли, ведь это тоже донос во многих отношениях акт отчаяния. И для Марины Ахмедовой, которая обязательно будет безумно гордиться тем, что я ее упомянул, и обязательно что-нибудь тяпнет в ответ. Марина, вперед! А я просто рад отчасти тому, что эти люди действительно пребывают в отчаянии. Они, вот это такое действительно, правильно кто-то написал, что сегодня царство победившей моськи. Это время людей, у которых появилась возможность, очень недолгая, надо успеть воспользоваться, торопитесь, ребята, заявить о себе, потому что они имеют политическую возможность заткнуть очень многих конкурентов. Современная Россия – это такое выжженное, такое вытоптанное поле. Из него уехало, с этого поля, столько талантливых культурных растений переехало на чужую почву, что это для всяких паразитов, для всяких сорняков замечательный шанс заявить о себе. Но торопиться, потому что, во-первых, конкуренция у сорняков высокая, и нет у них вот этого ощущения взаимопомощи, нет ощущения, что они делают общее дело. Они как раз грызутся за славу, им надо торопиться. Стоит посмотреть, как они реагируют друг на друга. Какие там отношения внутри победившего якобы коллектива «Ура, патриот»? Да они жрут друг друга просто без всякого аппетита, потому что это невкусно, но с дикой яростью, с дикой чавкающей жадностью. Ну вот, это нормальное явление, но надо помнить о том, что это явление короткое, недолгое, потому что ни один раб, как я написал в «Новой газете», ни один раб, ни одна подручная, опричная организация при власти долго не живет. Власть справляется без помощи опричников. Участь раппа была плачевна. И точно так же плачевна будет участь всего этого сегодняшнего фуфла, который тщетно выдает себя за новую культурную поросль. А уж какова будет участь Марины Ахмедовны, просто даже страшно думать, честно говоря. Американский писатель Джон Кеннеди Тул. И Джон Кеннеди Тул написал два романа. Первый был вообще детский, он не хотел его публиковать. А второй назывался «Заговор идиотов». Ну, «Комплот простофиль». Его по-разному переводят. «Дансес» – это такое слово, которое ну, трудно действительно перевести. А вот я знаю, что он вообще был хороший человек, который к тому же, в общем, покончил с собой, задохнулся газами в машине от того, что никто этот его роман печатать не хотел, а через 11 лет после смерти его напечатали, он стал культовым. А я не хочу этого человека никак задевать, он был, по всей видимости, трогательный, славный, малый, очень одинокий. И, конечно, в этом «Игнациусе» сладкоежки, увольня, гении, таком маменькином сынке, читается автопортрет. Наверное, он был хороший человек, это бесспорно. Но я ничего не могу с собой сделать, мне этот роман не нравится. Он кажется мне многословным, не остроумным. Я люблю такие более жесткие вещи, юмор типа Хеллера, такой более онтологический, если угодно. А это слишком добрая книга для меня и слишком, как бы сказать, ну, игровая. Вот Хеллер относился к жизни гораздо серьезнее, поэтому я, скорее, вот я его фан. Но Кеннеди О'Тул был для своего поколения, для своего читателя, наверное, большим утешением. Поэтому ну, кому-то приятно его читать. Я знаю людей, которые, например, Виана терпеть не могут. А для меня Виан, он как-то играет на самых нежных струнах моей души. Может быть, вот мы про Виана еще поговорим, потому что про него много вопросов. Я очень люблю этого автора, образ автора и этого героя. А прозу эту я не люблю. Она, мне кажется, дилетантской и недостаточно максималистской. Ну, все равно, ну, это вот как Шейбан, например. Да, я понимаю, что Шейбан прекрасный писатель. Но как-то для меня это все слишком легко. Это как Вудхаус. Вот меня сколько Наталья Анатольевна Трауберг убеждала, что Вудхаус это ангел, что это чистая, прекрасная проза. А мне почему-то представляется, что юмор Вудхауса праздный, что и проблемы Вудхауза надуманные. Наверное, это легкость и отдохновение для человека 20 века, который пережил столько всего ужасного, и он не может больше читать про концлагеря, а он хочет почитать Вудхауза. Но мне, вот, честно говоря, Вудхаус всегда, как и Кеннеди О'Тул, казался трогательным и бесконечно далеким. И я вот понимаю, что Кеннеди О'Тул глубоко внутренне неблагополучен, а вот хаос кажется мне каким-то, ну вот, позорным, бесконфликтным. Хотя тоже я знаю, что жизнь его была непрянь. Что вы думаете об Иерусалиме Мура? Алан Мур, странно как-то у меня с ним получилось. Я понимаю, что он страшно талантливый человек. Я понимаю, что Иерусалим, эти там 1300 страниц, это безумно красивая сага. Но я не могу ее читать. Мне скучно. И тоже, наверное, многословие какое-то вредит. Никогда не понимаешь, почему скучно. Но как-то меня это не задевает, эта жизнь от меня бесконечно далекая. И вот его угол зрения на человека мне представляется таким невдохновляющим. При этом я понимаю, что «Иерусалим», в отличие от многих книг масштабных, в отличие от большинства фэнтезийных саг, а он вообще еще и не фэнтезийный вдобавок, я прекрасно понимаю, что «Иерусалим» – это масштабное художественное свершение. Но вот насколько я с первой страницы полюбил Бейбл вот этой нашей авторши «Опиумных войн». Это «Yellowface» мне меньше гораздо понравился. Но «Вавилон» – это вот эта совершенно грандиозная книга. Ребекка Куанг. Ребекка Куанг, она как-то с первой страницы меня взяла. Настолько меня, все, мне приходилось преодолевать внутреннее сопротивление при чтении «Иерусалима». Я не понимаю, грубо говоря, зачем я должен все это делать. Пара слов о Голландской поэте диссиденте. Ну, Голландского он не был профессиональным поэтом, он писал стихи, как Илья Габай, ну, по-дилетантски, между делом, как Вадим Диланы. Чистые, прекрасные люди, молодые этого поколения, они к себе всерьез не относились. Как поэтам, хотя «Человеческий манифест» Голландского, выдающееся произведение, они все рано умерли. Деланы от сердечного приступа в Париже, а Голландсков от язвы, от прободения язвы в лагере, а Габай покончил с собой, когда после выхода из тюрьмы его стали шантажировать и угрожать, что посадят опять. Все эти люди писали прекрасные стихи, все эти люди были чистыми и наивными. Из них Голландсков, как мне представляется, был наиболее радикальным. И был, ну, понимаете, наименее наивным. Он и в лагерь-то попал, потому что он вместе с Гинзбургом, они составили книгу о процессе Синявского и Даниэля. Кстати говоря, его, Голландского, особенно интенсивно защищала Матвеева. Она все говорила, ну почему его должны сажать, ведь они всего лишь требовали гласного суда. И ее целом надолго перестали печатать из-за этой кампании. Я считаю, что Голландсков из всех поэтов своего поколения, ну, может быть, еще Даниэль, он постарше, они сегодня наиболее актуальные ребята, потому что в них есть подлинное отчаяние, очень мало иллюзий, очень мало надежды. А давайте-ка читаем, вообще говоря, стихи Голландского, именно потому что многие не помнят. Дело Гинзбурга и Голландского, конечно, живее всех живых, а вот сами стихи, я боюсь, стали достоянием историков. Я потому хорошо знаю это, что я только что вот в рамках курса «Тюремная литература в России» все это перечитывал. Ну вот давайте вспомним его стихотворение, например, «Война». Москва, Нью-Йорк, Каир. Войну отвергают все. Но, как белка, измученный мир вертится в пушечном колесе. Птицы, петиции, и что же? Наплёвано блики анкет. Хотят человеческой кожи обтягивать тело ракет. Люди, всесильные люди, шатаясь на паре костей, несут материнские груди вскармливать медных детей. Стойте, скоты, деревянный острог загонят, привяжет веревкой, ударит уверенно между рог, палач, умудренный сноровкой, потом в руке железо сжав, уверенный и властный, повяжет лезвием ножа на шею бантик красный. Не дай убить, взреви, чтобы глохли, узлами мускулы связав, срывая ремни, ломая оглобли, с кровавой сеткой на глазах, в ноздрях сжигая гнева пламя, роняя пену изо рта, вздымайте голову, как знамя кишки на шею намотав. Это, конечно, очень маяковщина, очень маяковский, хотя это тяготеет к регулярному ритму и пытается избавиться от дольника. Но сегодня это как нельзя актуально, хотя человеческой кожей обтягивать тело ракет. А вот прокаженные города, я приду ненужным врачом и пойму, что мир навсегда страдать и стрелять обречен, а по-моему, нет и нет. Посмотри, Какая заря и какой, посмотри, рассвет поджидает меня в унтаря. Принесу генералам блюдо из грубого марсового мяса, переделывать бомбы буду в сочные ананасы, сквозь запутанность лабиринтов отбросить решетки тюрьмы, и крысы, рванутся из рук лаборантов, горлу творца чумы, не зло, а музейную ношу, язвы, туберкулез. Пессимистам, мокрым от слез, принесу и небрежно брошу. Это, конечно, тоже прямая реминисценция, очень много Маяковщины, но все равно это очаровательные стихи. И главное, что, конечно, очаровательные не совсем то слово, но нельзя, понимаете, позволять себе пессимизму мы не можем. Это, ну, опять-таки, не та вещь, которую мы могли бы, которой мы могли бы себя расслаблять. Не дали состояться Голунскому, он прожил 30 лет. А Бонни номер 5 – лучшее произведение Винникута? Нет, не думаю. Я думаю, что с тех пор, как Винникут нашел себя, он написал несколько романов одного уровня. И я не думаю, что, скажем, у Трифонова, который нашел свою манеру и в ней писал, можно что-то выделить. Есть вещи любимые и нелюбимые, но в целом это единый поток. Винникут нашел свою манеру к созданию «Бойни номер 5». Значит, ну, как вы относитесь к плагиату? Ну, есть такая формула, что талант заимствует, гений ворует, гений берет свое там, где видит, ну, как Достоевский, у Тургенева довольно много натянул, а сам Тургенев там считал, Гончаров украл у него дворянское гнездо. Просто он писал быстрее, поэтому он со своим обрывом еще 20 лет промаялся, а Тургенев написал в 58-м году. В 59-м. Я не вижу в плагиате ничего особенно ужасного, потому что всегда вспоминаю золотые слова Ивана Дыховичного. Идею украсть нельзя. Все равно идеи общие, как размеры ничьи, размеры божьи, говорил Мандельштам, а ритм – это дело поэта. У вас не могут украсть идею, потому что то, как вы ее сделаете, это ваше, это в руке, это не может быть ничьим чужим. Я не думаю, что вообще надо одобрять воровство идей, и я, хотя я большой сторонник пиратства, мои книги вот в культурном пространстве только благодаря пиратству и остаются, но я не большой враг пиратства, я не одобряю плагиат. Мне не нравится, когда идеи воруют. Просто я к тому, что пусть обобранные и обокраденные не особенно огорчаются. Потому что это, ну, во-первых, это плохую ложь тверню уведет, вспоминая Есенина, а во-вторых, метод обработки идей все равно остается личным. Идею украсть нельзя. Она, вот я поэтому, кстати говоря, с такой легкостью и охотой рассказываю сюжет Жизель, потому что кто бы как бы ни старался, он все равно меня это не украдет. Как вы относитесь к Тристану Реми? Да, понимаете, Тристан Реми, насколько я помню, это был французский писатель-коммунист, автор такой энциклопедии «Клоуны». Довольно знаменитой книги о клоунаде. Ну и вообще историк цирка. И ничего, кроме этой книги «Клоуны», я не видел. Там, в руках я не держал. Я не знаю, что он еще написал. Может быть, вот говорят, у него были прекрасные рассказы. Может быть. Но я как-то... Знаю его только как историка клоунады. Это, безусловно, замечательная книга, рассматривающая эволюцию клоунады от конца 17 века до 20. Что вы думаете о Теннисе Уильямсе? Теннисе Уильямсе. Сейчас скажу. Теннесси Уильямс, величайший американский драматург после Юджина О'Нила. Юджин О'Нил, по-моему, не превзойден. Именно потому, что Юджин О'Нил более музыкален, его развитие пьесы достигает таких эмоциональных взлетов и рациональных, ну, как вот «Любовь под вязами», «Луна для пасынков судьбы», «Волосатая обезьяна». Говорят, что лучшая пьеса – это все-таки вот «Посмертный печатный долгий день уходит в ночь». Ее я не могу сказать, что так понимаю. Но «Любовь под вязами» – это абсолютно гениальная пьеса. И, конечно, «Луна для пасынков судьбы». Все-таки, вообще, у него, по-моему, было всего 23 пьесы, если я ничего не путаю, может, по 30, там, включая наброски. Юджин О'Нил, мне кажется, действительно величайший. Вот благодаря Юджину О'Нилу существует американская драматургия. Драматургия великих страстей простых людей. Простых и внутренне чрезвычайно сложных. Трагедия фермеров, ковбоев, людей, которые осваивают огромные великие пространства. И эти пространства навевают им, внушают им великие страсти. Эти великие страсти их разрывают, потому что люди к этому не готовы. Страна, которая делает людей великими, потому что если не быть великими, ты здесь погибнешь просто. Что касается Уильямса, он, конечно, более нервный гораздо, более истеричный. И герои его истеричны абсолютно. Но, понимаете, вот почему его нельзя не любить. Он наделен какой-то пронзительной жалостью к изгоям, к людям, которые одиноки, которые из жизни выброшены, как Бланш в «Трамвае желания», как героиня кошки на раскаленной крыше, как татуированная роза. Он очень наделен очень американской жалостью к аутсайдерам. Америка такая страна, где люди быстро бегут, но не все умеют быстро бегать, понимаете? Поэтому возникает поневоле проблема отставших, проблема аутсайдеров. Ну вот Чикаго – это город, породивший не только великую литературу, и великую бизнес-культуру, и совершенно особый темп жизни, и не только Карла Сэндберга, например, пластинку, которую я тут недавно прикупил в магазине виниловом. Но для меня Чикаго – это, прежде всего, город Генри Дарджера, такого абсолютного аутсайдера, который из своего аутсайдерства сумел сделать великий миф. Он, наверное, был душевно больной все-таки, но при этом он был великий, ничего не поделаешь. А Америка – это, да, это культура и отставших, и аутсайдеров, и выпавших из бешеного, увлекательного, динамичного процесса жизни. И вот Уильямс, он вечный сострадалец, вечный оплакиватель этих аутсайдеров. Аутсайдером становится старик, как принцесса Космонополис, сладкоголосый птицы юности. Аутсайдером становится вот эта несчастная училка Бланш. Ковальский тоже аутсайдер. Не надо думать, что ему легче. Стэн Ковальский. Иными словами, Уильямс – это главный защитник и апологет одиноких истеричек и истериков. И в этом плане он, конечно, поэтный драматург. Я понимаю, что найдется человек, который скажет, что это поверхностный взгляд. Ну, предложите неповерхностный. Я еще очень люблю у него такую пьесу «Камино Реаль», где появляются там Шелли, Байрон, где, ну, как бы действие разворачивается вне истории такой. А, не знаю, он не просто так пребывал в хронической депрессии, ведь дело в том, что в Америке сценический успех – это вещь непрогнозируемая, непредсказуемая, это самый чистый эксперимент. У Уильямса успех имели, ну, 6 пьес. Из там 20-25. Редкий драматург напишет больше 25 классных-то. Шекспир не исключение. Это же, понимаете, не можно быть таким бесконечным драмоделом, но вряд ли это кого-то заинтересует. Мне представляется, что Уильямс очень зависел, как любой драматург, но у него это просто была мания, зависел от сценического успеха. А американский сценический успех – это вещь, которая никак, никаким образом не зависит от качества текста. Складывается, ну, то есть, вернее, разумеется, процентов на 50 зависит. Но другие 50 – это несчитываемые обстоятельства. Поэтому, кстати, огромное количество американских литераторов реально сошло с ума на том, что первая книга имела успех, а вторая была лучше, но не имела никакого. Ну, вот, кстати, у Бротигана та же история. А книга может… Ну, в Америке есть три варианта литературной судьбы. Первая – книга имеет успех, становится бестселлером, имеет успех у критики и читателя, является безусловным чемпионом, ну, пожалуйста, «In Cool Blood» или «Убить пересмешника», или, там, я не знаю, «Мартовские иды», еще и «Пульцеровская премия». Она, как правило, увенчивает такие тексты. Второе. Книгу никто не понял, но она стала культовой. Она не рассчитана на массовый успех, но она стала утешением нескольких таких вот фриков. Ну, «Арбузом сахара» Братиганом. Ну, наверное, кстати говоря, и «Заговор и остолопов» Кензи Тула. А есть третий, когда книга вообще прекрасная, но при этом канула в никуда. Хорошо, если ей повезло, как, значит, Уильямсовскому Стоунеру, что его прочли там 20 лет спустя и сказали, а где мы были. Но гораздо чаще это просто падает в никуда. Скажем, я вот, например, считаю, что абсолютно гениальная книга «Rates of Exchange», «Обменные курсы» Малкольма Брэдбери. Ну и кто ее знает? Ее знают там 5 человек, хотя она имела определенный успех в профессорской среде, ее считают университетским романом, хотя на самом деле она политический роман, конечно. Или как Элисон Лурия, которая написала замечательно, я просто с ее мужем дружу, вдовцом дружу по Корнеллу, и тоже, кстати, мало кто знает его романы Хауэра, прекрасные романы. А просто, понимаете, это я случайно прочел в свое время «Волчий билет», потому что готовил доклад об американской школьной литературе. Но, кстати, вот роман Элисон Лурия «Внутренние дела» – это единственная книга ее, которая прославилась. А у нее остальные ничуть не хуже. Но это сочетание огромного количества случайных факторов успеха, неуспеха. А иногда лицо твое кому-то не нравится. А иногда в эпохе какое-то странное дуновение приходит и возносит книгу на гребень. А просто это так всегда бывает с литературным успехом, но в Америке это более многофакторно, потому что более сложная книжная индустрия, пиаровская индустрия. И поэтому вот с Уильямсом, понимаете, пьесы Уильямса более или менее одинакового качества. Но почему-то «Трамвай желания» имел не человеческий успех, а «Сладкоголосые птицы юности» не имела того успеха, а «Стеклянный зверинец» имел, а «Кошка» не имела, и там или что-то еще не имел. То есть иногда бывали провалы прекрасно отрепетированных, прекрасно сыгранных, глубоко продуманных вещей. И тот же «Каминориал», по-моему, даже и поставлен не был никогда. То есть я это к тому, что именно в Штатах фактор литературного успеха – это вещь, которой не надо придавать значение. Но не придавать его нельзя, поэтому огромное количество американских литераторов, там, где существует мания, культ успеха, они просто сходят с ума. Это нормально, но печально чрезвычайно. Что вы думаете о творчестве Джозефин Лоуренс? Вот это мне как необычайно трогательно и приятно, что вы знаете Лоренс. Я даже могу показать, вот это у меня, кстати, одно из ценных недавних приобретений. Абсолютно случайно, в очень маленьком городе в Коннектикуте был книжный магазин. И в этом книжном магазине я неожиданно нарыл колоссальное количество шедевров, которые в разное время мне были нужны, в том числе роман, значит, как раз мало того, что он никогда не переводился на русский язык, его и в Штатах-то почти забыли, Джозефин Лоуренс, роман «Имея я 4 яблока». Она в 30-е годы прославилась. Это такие, ну, маленькие люди, переживающие Великую депрессию. Вот «Имея я 4 яблока» – это роман о семье, который по авторскому определению люди хотят иметь яблоко, а жизнь им подбрасывает аллигатора в груши. Но если говорить объективно, то у нее, ну, она же была очаровательной женщиной, очень милой, вот она, пожалуйста. Ну. А насколько я помню, она, что ли, 88-го года. И она прожила почти 90 лет. Но прославилась она одной вещью. Она написала такой роман «Долгие годы», там, или, как их иногда переводят, «Долго тянутся годы». Ну и потом, значит, из этого романа сделали ей такой фильм «Дай дорогу будущему», «Дай дорогу времени». И этот фильм имел колоссальный успех. Стяжал его, кстати, вот тоже по каким-то совершенно непонятным он его стяжал мотивам. Наверное, потому что, ну, трогательные истории, сентиментальные, к тому же Великой депрессии, все дела. Я бы взял еще одну книжку, чтобы вам показать из свежих трофеев. Ну и этот фильм остановил внимание Анатолия Эфроса. Эфрос по его мотивам сделал, не знаю, привлекая ли других авторов, это надо Крымову спросить, пьесу «Дальше тишина», которая в театре Моссовета имела небывалый успех. Лучшие финальные роли Раневский и Плята. Не попасть было. Мне рассказывал Игорь Старыгин, он там играл слугу, который наливает шампанское. Он говорил, я так плакал, я так страдал из-за этой пьесы, из-за этого спектакля. У меня руки тряслись, когда я выходил к ним на сцену. Я не мог налить им шампанского, потому что у меня сердце размывалось от жалости к этим двум старикам, которых дети разобрали по своим семьям, а в двух их потянуть не может никто. Ну, Великая депрессия, им придется доживать врозь, они никогда больше не увидятся, и они последний раз пьют шампанское в ресторане, где он когда-то ей сделал предложение. Это, ну, Раневская творила в этой роли чудеса, со всем своим знаменитым цинизмом, вышибая слезы и зрительного зала. Вот все это Лоренс. Все это, значит, автор этих прелестных романов, это ее книга. Но когда я покупал эти четыре яблока, я об этом не помнил. Я потом уж в Википедии про нее нашел, а меня просто привлек этот роман своим, как бы вам сказать. А вот тут ничего слезовыжимательного нет. Это роман с очень строгой, даже суровой интонацией разговоры о жизни, о трогательной, любящей семье, которая пытается выплыть в 1935 году. Вот тут ничего слезовыжимательного. Трогательная, серьезная, взрослая книга, умная, как бы говорящая, ну вот так, ну вот что делать? Интонацию сегодня для особенно России, рассеянной по миру, была бы невероятно актуальна и своевременна. А при том, что у нее, кстати, и у самой у нее биография была такая, у Джозефины этой Лоренс, она была довольно трогательная. Она сочинила еще замечательную книгу «Сказки на ночь». Это ребенку рассказывают про полет на Луну. Целая сага про Луну. И поскольку у меня действительно Бэбс абсолютно крызанут на теме космоса, я эту книжку заказал, выписал, и вот сейчас жду. А еще я купил, вот я не помню, говорил я вам, мне сравнительно недавнее приобретение, книжка Дороти Кенфилд, тоже совершенно забытая писательница, такая американская педагогесса. Называется «Басни для родителей», «Сказки для родителей». И я ее перечитываю и читаю просто вот с упоением. А бывают странные сближения. Вот была такая прелестный такой рассказ Веры Инбер «Мура, Тосик и ответственный коммунист». И ужасно совпадает по интонации рассказ Кенфилд «Дождливый день, хорошая мать и коричневый пиджак, коричневый костюм». А первый рассказ в этой книжке, который меня сразу купил, Совершенно случайно букинистив Покана его купил. А такой магазин, где не только книги, а вообще любые древности, любые антики. И я подумал, ну нам, как родителям, все родители себя считают плохими, наверное, надо эти Fables for Parents прочесть. И вы не представляете себе, сколько я смеялся и плакал над этой умилительной, прелестной детской книгой. Ну как детской, родительской. Но она очень, очень, как мне кажется, удачная. И трогательная по-своему. Дочитали ли вы «Фамильяр»? Нет. Ну, из «Фамильяра» же предполагались 27 томов, вышли 5. Данилевский клянется, что рано или поздно допишет и напечатает. Но я из «Фамильяра» прочел несколько кусков, остановивших мое внимание. Всю в целом ее прочесть, по-моему, невозможно. У меня 5000 страниц, хотя и, в общем, таких не очень заполненных, но и это как бы эрготических, ну, типографских трюков. И эта книга может быть только бумажной, в этом есть, конечно, гениальный вызов. Но, ребят, как хотите, я не могу себя заставить. Ну, там слишком много всего. Когда-нибудь, может, на пенсии. То, может, он к тому времени и напишет. Есть ли у нас шанс после очередного окна возможностей не пойти по пути диктатуры? Шанс есть. И ты, я понимаю, что вопрос задан в связи с Певчих. Шанс есть. Но сам по себе он ниоткуда не возьмется. Это проблема надолго. И для того, чтобы не пойти по этому пути, нам надо все-таки несколько ускорить процесс гибели режима, иначе все остальное сгниет. Про картину Певчих я не буду говорить, с вашего позволения, просто потому что есть действительно более важные дела, более серьезные темы и менее очевидные вопросы. Кого вы выше цените, Брассанса или Брейля? Человек поверхностный, а падки на легкий успех. Разумеется, Брейля. Брассанс, конечно, и поэтически совершеннее, наверное, и поэтически глубже, хотя многие говорили про Брейля, что у двух бельгийцев наилучшее чутье на французский, у Адамо и у него. Но он музыкально гораздо разнообразнее. Ведь я понимаю, что музыкальное однообразие Брассанса кажущееся, и Брассанс нарочно был аскетичен в музыке, может быть, чтобы лучше донести стихи, и, может быть, он поэтически глубже. Но дело в том, что у Брассанса-то были гениальные переводчики, и в первую очередь Фрейдкин. А у Брейля таких переводчиков не было, и я думаю, что всю безумную виртуозность его стиха, музыкального и не всегда осмысленного, я думаю, просто нельзя перевести, нельзя передать. А сам я никогда бы не взялся. Я и не так знаю французский, и я не так умею соответствовать музыке. Это надо, чтобы Ким взялся, наверное. Но Брейль, мне кажется, бесконечно более трогательным, интимным, артистичным, поэтически очень убедительным, несмотря на обилие повторов и, в общем, откровенных риторических ходов, таких слишком риторических. Не знаю, я люблю Брейля. Я понимаю его слабости, но понимаю и его силу. Во всяком случае, Ле Фенетр, песня об окне, мне кажется, просто каким-то поэтическим шедевром. Ну и вальс на тысячу счетов там, да. Я понимаю, что, вот, скажем, в Амстердамском порту это такая простая вещь, но она этой простотой, этой силой, она берет с колоссальным каким-то, понимаете, вот это настроение мне очень близко, такое отчаяние морского скитальца, такое еще несколько пинчиновское, если взять начало Ви, а вот это такой странник морской, заходящий в кабак портовый. Это ощущение, которое мне при всем моем абсолютно другом опыте жизни, оно мне близко и понятно. Может быть, это такое гриновское воспоминание моряка о таверне «Колючая подушка». Не знаю, мне Брейль нравится безумно. Брейль романтичнее гораздо, Брейль веселее. А у Брейля... Ну, он и актер был, кстати, первоклассный. Я вот в его фильме «Профессиональные риски» я не могу им не любоваться. Да и сам он как режиссер две картины снял. Брейль – это такой вечно молодой, романтический, трагический. Брассанс был стар с самого начала. Не стар, а такой, это образ пожившего. А Брейль – это такая вечная цветущая молодость. И я люблю его безумно. Вот мне спасибо большое Дане Кутлину, замечательному человеку из Сиэтла. Он купил мне, вот я увидел в магазине, но тогда не купил, альбом полного Брейля, все диски. И я, вот эти 10 пластинок всегда передо мной, я периодически их ставлю. Это мне безумно трогательно. А сейчас, подождите, отвечу на важный вопрос. А книга Роскиной готовится, скоро будет. А будет ли сборник поэтика доноса? Ну, как сказано, лекции будут на эту тему. Ну, есть же книга Рейтблата о доносах Булгарина, замечательно подробная, вот как раз с рассмотрением всей этой поэтики и патетики. А я могу сказать, кто собирает этот сборник? Это делает человек в России, который имеет доступ ко всем этим доносам, и на которого самого написали донос очень хороший. Он не столичный житель, провинциальный, но очень талантливый и хорошо сформированный, хорошо подкованный молодой ученый. А что вы можете сказать о книге Бориса Васильева «Закон отрицания отрицания»? Я эту книгу не читал. Я вообще у Бориса Васильева, у позднего, читал далеко не все. Я даже «Были и не были» не смог дочитать до конца, потому что это совсем плохо. Рассказы его поздние я ценю очень высоко, подробно писал о них в «Дилетанте». А в целом, ну, я уважаю Бориса Васильева, но я считаю, что тоже он в хорошем смысле был дилетант. Он был не профессиональный литератор. У него иногда получалось гениально, иногда совершенно никак. Скоро ли наступит одержание, если вспомнить улитку на склоне? Наступило, по-моему. Одержание в разгаре. А что такое одержание? Это то, о чем говорит в пирамиде Сталин у Леонова. Это остановить, одержать, не в смысле одержать победу, а в смысле удержать, держать человечество. А тормоз эволюции, затормозить эволюцию. Мне кажется, что в России одержание наступило давно. Все, что происходит в России, имеет одну цель – остановить время. Любой ценой. Его, конечно, остановить нельзя, но стремиться к этому надо. Расскажите о вашем самом большом педагогическом успехе. Знаете, самый большой педагогический успех у меня случился позавчера. Я давал, у меня была тема Евгений Беркович. Там я говорю о тюремной и лагерной теме в русской литературе и стихи Беркович, не только тюремные, а вообще потрясающая история четырех поколений этой семьи. Елена Катерли, которая подверглась за свои блокадные очерки из романа Некрасов полному литературному разгрому, причем автор громимой пародии, Флит, сам был довольно двусмысленный персонаж, которого подозревали в постукивании, не знаю, насколько основательно, хотелось бы надеяться, что нет. А Нина Катерли, которая имела неприятности с ГБ на протяжении всей своей долгой литературной жизни, Елена Эйфрос, которая еще начиная с перестроечной ленинградской прессы имела личные конфликты и мало написала и напечатала из-за этого, а прорабатывали ее везде, где тут могли. Ну и Евгений Беркович, главный поэт нашего времени и лучший поэт нашего времени, который ведь не просто так сидит, который сидит именно потому, что она лучший поэт, а вовсе не потому, что она поставила спектакль «Финист ясный сокол», и этот спектакль якобы пропагандирует терроризм, хотя он терроризм осуждает. Ну, просто я разбирал одно ее стихотворение. И когда я его, ну, в посрочном переводе и в русском оригинале, чтобы люди услышали, у меня две студентки разрыдались. А девочка-китаянка, которая, правда, ну, просто отличается повышенной эмпатией, никаких, так сказать, диссидентских подвигов у нее нет, и девочка-американка. Я не преследовал этой цели, понимаете, выбить из них слезу. Хотя это стихотворение Берковича, оно, безусловно, очень слезовыжимательное, но оно гениальное. Это гениальное стихотворение, я его прочту с удовольствием. Здравствуйте, извините, что к вам обращаюсь. Моя фамилия Лот. Если коротко, у нас был ночной прилет. И все побежали, ну и мы с супругой рванули из-под обстрела. Мы уже понимали, что главное не смотреть назад. Но вокруг был такой невозможный ад, что она, наверное, просто запутавшись, посмотрела. Мне самому нелегко поверить, что это моя жена. И я не про внешность, не про все эти чертовы талоны, хотя она у меня восхитительно сложена и даже была моделью, не курила и не пила. Все меняются с возрастом, но все же это была модель человека, а не колонны. Вы простите, что в личку, я, которую ночь без сна, и я знаю, что это, конечно, не та страна, что просить о помощи, но прошу, подскажите какой-нибудь алгоритм, что мне делать, если моя жена, если, в общем, теперь она никуда, никуда не проходит по габаритам. Мы не просим много, она же как дерево, ей не нужна еда. И я обойдусь, подумаешь, не беда, что попишешь, такая у нас любовь. И мы можем вместе стоять в любой отдаленной роще, просто в Европе все очень строго насчет столбов. А тут, как нам объяснили, пока попроще. Абсолютно гениальное стихотворение. У Берковича много гениальных стихотворений за последние 3 года, но это просто шедевр из шедевров. И то, что этот поэт сидит, понимаете, вот давайте, да, теперь поспорим про 90-е годы. Если уж спорить о каком-то прошлом, то давайте спорить о том, насколько лучше был Советский Союз. Я вот, знаете, сидел на концерте тех же Никитиных по случаю Сережного Сергея Яковлевича 80-летия и думал, господи, какие же были люди и какая была среда, и насколько же ничего от этого не осталось. Или вот тут сейчас смех, Вениамин Борисович, привет вам, Вениамин Борисович, поздравил Таганку с 60-летием. 64-й год. И за эти 60 лет как же мы глубоко упали, как мы провалились, как низко все. Это, понимаете, реально неописуемое падение уровня. И, конечно, Советский Союз имел определенные и даже неопределенные, а бесчисленные грехи перед человеческой природой, перед человечностью, да, имел. Но насколько же Советский Союз был сложнее организован, интеллектуально продвинут по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. А по уровню репрессий он догнал сталинистов. Я поэтому, кстати, совершенно не радуюсь тому, что сажают каких-то взяточников или каких-то коррупционеров, или что начинается, так сказать, аутоиммунное самопожирание системы, и оно неизбежно. Как неизбежно будет и Бериевская оттепель, если они успеют. Это все очень быстро произойдет. Но ужас-то не в том, что эта система пожирает себя. Ужас в том, что эта система безошибочно вынюхивает самых талантливых людей в стране и также безошибочно их жрет. Ну вот у них же нет понимания, что такое Беркович. Они не знают, какой она поэт. А просто они чувствуют, что перед ними явление выше их понимания, выше их разумения. Вот и все. А так, кстати говоря, стихи Жени Беркович последнего времени – это так гениально, это такое великое искусство. И так ужасно, что это великое искусство сейчас сидит в тюрьме, в пыточных условиях. Что ее будут судить военным судом, это как бы ее и Петрючук, великого драматурга, тоже вот поздравляю ее с прошедшим днем рождения. А это предусмотрено характером статьи, там, оправдание терроризма. Но как можно искусству шить оправдание терроризма? Оправданием терроризма являются все художественные тексты. Наверное, и фильм Антониони «Забриски Пойнт» является оправданием терроризма, где героиня взглядом взрывает весь этот долбанный мир. Ну, о чем мы говорим? Просто не очень становится понятно, как можно жить. Пока мы все это терпим, а ни в чем не повинные люди, причем гениальные люди, продолжают сидеть, как вот с этим жить? Я вообще считаю, что надо по возможности никогда не садиться, потому что этой системы не заслуживает никто. Были ли у вас какие-то литературные открытия в последнее время? Ну вот после Куничика. Трудно вспомнить книгу, которая бы меня потрясла. Но мне очень понравился вот этот вот роман. Я его, правда, уже показывал. Роман Персиваль Эверетта «Телефон». Это очень хорошая книга. Конечно, не куничковского уровня, но это очень хорошее произведение. Ну и вот я говорил уже «Поль Лафарг. Ночной океан». Книга, казалось бы, про этого нашего Лавкрафта, на самом деле, про триллер, про его эстетику в целом, еще про готику. Поль Лафарг очень хороший писатель. Университетский тоже, и такой не слишком известный. Случайно купил в местном букинисте. Произведение замечательное. Давайте поговорим о Джонни Голсуорси. А что, собственно, о нем говорить? У меня, во-первых, была о нем довольно большая статья в «Дилетанте». А во-вторых, про Голсуорси трудно сказать что-то новое. Он давно ничего нового не писал. А Голсуорси я больше всего люблю последнюю трилогию, конец главы. В особенности все, что касается «Дезерта», «Цветок в пустыне», вот этого поэта, который принял ислам, хотя был атеистом, и вот этого парадокса, когда герой, не веря, пошел ради сохранения жизни на принятие ислама, и он ни от чего не отрекся, он ничем не пожертвовал, он никого не убил. Но после этого из его жизни исчез какой-то смысл. Вот это не было предательством, это было нормальным поступком модерниста. И его жена, там, его невеста, от него не отреклась и поняла, и встала с ним против всего лицемерного возмущения английского общества. Но для него что-то исчезло. Это глубокая мысль Голсуорси, что если мы преодолеваем какой-то старый предрассудок, даже если его не разделяем, что-то в нас отмирает. Хотя кто из нас устоял бы в этой ситуации? Не каждый может о себе такое сказать. Потом все-таки надо помнить, что у Голсуорси было, и оно выражено в последнем письме одного из героев в конце главы, у Голсуорси было четкое ощущение. Мир форсайтов кончился. Мир крупной буржуазии кончился, мир капитализма, пожалуй, кончился вообще. Проблема в том, что ему на смену ничего не пришло решительно. Что вместо страшного мира буржуазии не народился никакой новый мир. И мир коммунизма с его вызовами может оказаться страшнее, будущее может оказаться хуже. Вот эта мысль Гусуорси об отсутствии прогресса кажется мне очень важной. Очень интересно было бы услышать от вас что-нибудь о мистической и таинственной русской прозе первой половины XX века, особенно о готической прозе Алексея Константиновича Толстого. Ну, Алексей Константинович будет героем, сразу вам говорю, следующей статьи в «Дилетанте». Ну, в основном, как автор первого российского дня опричника, в основном, как автор «Князя Серебряного». Но вообще Алексей Константинович Толстой – один из моих любимых писателей и вообще один из самых обаятельных людей второй половины XIX столетия. И хотя про него и говорил, кажется, Чехов, что он надел маскарадный костюм и позабыл его снять, все равно это гениальный писатель. И поэт совершенно изумительный и совершенно исключительный прозаик. Ну и, наверное, непревзойденный уж точно исторический драматург. Я думаю, что Алексей Константинович владел словом больше, лучше всех современников. А Тим Тургенев мог это оценить, потому что он был такой же продвинутый гений. Я очень высоко ценю его мистические сочинения, в особенности «Упыря», но надо сразу сказать, что, конечно, королем мистической прозы был Гоголь, который был прямым учеником и наследником Гофмана, и так вот перенес это сюда, в особенности на украинскую почву. Украина вообще действует по заветам Гоголя, она реалистической прозы не любит. Украинская проза на 90% фантастика, по крайней мере, талантливая проза. Как Коцубинский «Тенями забытых предков», как Диченко, как даже Гончар с его собором, абсолютно мистическое произведение. Я думаю, что для русской прозы второй половины XIX века ну, Мадоевский, например, ну, Вельтман, сказочный, хотя Вельтман – это еще, собственно, первое, он такой подруг Пушкина. Сказочный и мистический мотив был не характерен. Это скорее экзотика. Вот кто мог бы делать это гениально, это был Гаршин. Но Гаршин не успел развернуться и оставил нам только «Красный цветок». Абсолютно великое произведение. Если же брать мистическую прозу второй половины века в исполнении наиболее профессиональном, то это, конечно, чеховский «Черный монах». Именно в чеховском «Черном монахе» сказано, там, «Часть ли ты природы?» Но ведь я часть твоего воображения, твое воображение есть часть природы. Нельзя не поверить. Я думаю, что «Черный монах» – это самое загадочное произведение Чехова, многократно интерпретированное и абсолютно до сих пор непонятное. Я бы не взялся интерпретировать «Черного монаха». Хотя выглядит оно очень понятным, очень доступным. Просто оно написано об энергии заблуждения, о том, что вера безумца в свою гениальность – это единственный стимул быть гением. Но при этом «Черный монах», ну, Коврин же, вот именно, да, пока он был безумен, у него что-то получалось. А когда его излечили, все кончилось. Ну и потом все-таки человек волен распоряжаться своей жизнью. Если ему безумие необходимо, чтобы состояться, пусть он лучше будет безумен, чем нормален. Но Чехов не об этом. «Черный монах» – это вообще очень странная вещь. Я не понимаю совершенно, как формировался этот замысел. Я могу примерно понять пути, которыми Чехов приходил к тем или иным своим текстам. Но как он пришел к «Черному монаху», как сформировалась эта идея, я думаю, он сон увидел так. Единственное, что как-то объясняет, это совершенно фантастическое произведение. Из всей русской мистической литературы оно самое удивительное и самое удивительное. России вообще, так сказать, с мистической литературой не очень везло. Или это пародии, такие как «Пушкинский гробовщик», нет слов гениальные, но все-таки очень западные, очень французские и немецкие. Ну или «Пиковая дама», абсолютно французское произведение, и при этом совсем не мистическое. Я думаю, что вообще русские страшные сказки могли бы, русские триллеры могли бы развиваться только на материале русской государственности, мистической, сектантской. Ну и поэтому, пожалуй, Барченко ближе других подошел к этой теме, но он, к сожалению, был совершенно бездарен как писатель. До сих пор в России триллера настоящего нет. Были попытки, но все эти попытки, к сожалению, чрезвычайно вторичны. Или уж если брать Мамлеевских, например, Шатунов, то это не триллер, а это такой максимально отвратительный гротеск. Но, конечно, Мамлеев талантливый человек. Пожалуй, у Сорокина есть интересные такие пролегомены к этому, уже упоминавшаяся белая лошадь с черным глазом. Никогда не прощу арабу, как он испохабил за миллиард лет. Да простите, а что вы, собственно, кто вы такой, чтобы прощать или не прощать арабу трупом? Арабу был бы все равно замечательный поэт и гениальный сценарист. А прощать или не прощать ему могли сами Стругацкие, а им «Дни затмения», во всем случае, Борису Натановичу, казались очень талантливой картиной. Тем более, что сценарий-то, в общем, в основу был взят самих Стругацких. На что обратить внимание у Юрия Полякова? На темпы его эволюции, конечно, на его расчеловечивание. Был талантливый человек, и вот что стало. Из всей его прозы мне больше всего казалось талантливым «Апофигей», но в нем и предсказано то, что с ним случилось потом, вот этот его распад стремительный. Юрий Поляков – это один из примеров распада и гибели, и разложения талантливого человека. Но он довольно похоже изображен у Климентовича в «Последней газете» под именем Сандра Куликова. Но, конечно, это такой портрет слишком лестный, комплиментарный. Я думаю, главная беда Юрия Полякова в том, что он не умен. Вот для того, чтобы при таком цинизме сохранять талант и порядочность, нужно обладать огромным умом. А там с этим такие большие проблемы. Он комсомольский работник, комсомольский поэт. При том, что у него были талантливые вещи, а в «Апофигее» прекрасный женский образ, но тоже, я думаю, это скорее не его заслуга, а заслуга Господа, создавшего такую женщину, которую он нашел в себе силы довольно точно описать. А почему закончился период золотой период американской научной фантастики? Потому что почему закончились 60-е годы? Утопия закончилась ничем. Я купил тут, опять-таки, в магазине старых американских виниловых дисков, купил Дорс, значит, «Странные дни», «Странная жизнь» и вот эту знаменитую мою любимую песню, теперь еще и любимую песню Бобза «People are Strange». А вот Дорс – это как раз ощущение распада утопии. Это когда рок перестал быть идиллическим и стал черным. Вот время после Вудстока. Американская фантастика, ее золотой век, возникла потому, что у нации была мечта, и закончилась Великая депрессия, и началась космическая эра. Ну а из космической эры получились новые военные противостояния и больше ничего. Собственно, после лунного полета, после лунной миссии американской, по большому счету, космос перестал развиваться, это была высшая точка. Может быть, столкнулись с непреодолимыми техническими препятствиями, а может быть, столкнулись с тем, что лень стал тратить на эти деньги. По большому счету, ведь российская утопия, российская фантастика, с которой начинали те же Стругацкие, тоже очень быстро перешла в мрачную социально-философскую диагностику. Человечество вышло на космические рубежи, но в космосе ничего, кроме себя, не нашло. Мне кажется, последним великим свершением американцев в области фантастики были «Звездные войны». Кто-то, конечно, скажет, что Дальгрен – великий роман, но я этого не скажу, потому что мне он кажется, при всем безграничном его таланте, Кажется, он мне, ну, довольно затянутым. И, в общем, фантастической идеи, мне кажется, не хватает на такой объем. Это вообще очень серьезный вопрос. Почему возник кризис мировой фантастики? О нем Стругацкие говорили постоянно. Катастрофическое отсутствие новых идей. Может быть, понимаете, даже мои великие друзья, великие фантасты, такие как Житинский, тоже от фантастики в некотором смысле отошли. Дилани, может, еще пытался, наоборот, как-то развить в сторону стиля, в сторону языка это все дело. Но все равно у меня есть ощущение, что это явление кризиса, что это отсутствие картины будущего. Человечество, может быть, уперлось в некоторый тупик. Мне кажется, что следующие действительно великие фантастические идеи, великие фантастические проекты будут связаны с диверсификацией человечества, с его разложением, с его разделением на разные нации, расы, как хотите. Но просто это настолько пугающая мысль, что люди боятся об этом думать, чтобы их не упрекнули в расизме. Может быть, одним из вариантов как бы развития фантастики являются разные неполиткорректные идеи. Ну, например, идея о том, что конечной точкой развития человечества станет его самоуничтожение. Даже книга Мюррея «Диверсификация человечества» довольно смиренная по своим выводам, и то вызвало бурю. Мне вообще кажется, что фантастика должна сбросить с себя какие-то очень серьезные ограничения. Ну, может быть, наши сегодняшние споры об анализе 90-х годов – это как раз так первые подходы к масштабной переоценке человеческой истории, которой мы все равно так или иначе должны заниматься. А без осмысления прошлого не может быть разговора о будущем. По крайней мере, вот тот роман, который я сейчас пишу, мне кажется, он как раз переосмысливает цели истории довольно радикально. Ну, и понимаю, что вряд ли кому-то это сильно интересно. Но у меня, слава тебе, Господи, у меня нет проблем с целевой аудиторией. Наоборот, у меня все с этим хорошо. У меня есть ощущение, что я моему читателю зачем-то нужен. Как вы относитесь к роману Старобинец с «Лисьей броды»? Можно ли его назвать трикстерским? Рекомендуете ли вы его подростку? Подростку рекомендую однозначно. Трикстерским назвать не могу. Роман, мне кажется, слишком сценарий. Он и писался как сценарий, поэтому в нем нет тех языковых чудес и фортелей, которые были бы возможны. Но в целом Старобинец, конечно, замечательный писатель, и все, что она делает, мне очень интересно. Прочли ли вы «Речь флота» Алексея Иванова? Нет. Не буду. Но значит ли это, что мне не интересен Алексей Иванов? В этом есть свое такое мужество, своя отвага. Сейчас, в наше время, писать «Речь флота». Книгу о развитии речного флота России. Может быть, он там умудряется что-то такое сказать, чего по разным причинам нельзя сказать сегодня в открытой печати. Он же умудрился в «Ненастье» сказать очень многое о сегодняшней России, говоря формально о 80-х, о 90-х, об афганцах и так далее. Мне вообще кажется, что «Ненастье» было его лучшим романом. Хотя и географ остается непревзойденным. Я много от него жду. У него есть свои взгляды, свои интересы. И у него, наверное, «Речь флот» является собою некоторые, экскурс в экзотическую, но важную для России область. Вот, наверное, так. И очень может быть, что в этой книге что-то сейчас высказано, что другими не высказано. Но я, понимаете, не хотел бы я вставать в позицию Цветаевой, которая, выслушав первую часть поэмы «Без героя», сказала, нужно обладать большим мужеством, чтобы в 1940 году писать об арлекинах и коломбинах. А вот Ахматова в поэме «Без героя» все равно высказала что-то бесконечно более важное, чем то, что понимали все ее современники. Само название «Поэма без героя» есть идеальный диагноз общества. Как сказал один мой студент, был бы герой, не надо было бы поэму писать. Поэтому мне кажется, что и Алексей Иванов, который сегодня написал книгу «О речи плоти», может быть, высказался о чем-то более глубоком, чем мы сегодня пытаемся говорить на текущем историческом материале. И я просто, мне сейчас не интересно, а когда-нибудь очень может быть, что мне это станет безумно интересно. Может быть, он понимает какие-то эссенциальные, какие-то сущностные для России вещи, которые глубже политики, которые лежат где-то в области ландшафтов, рек, гор. Хотя мне кажется, что интересным объектом анализа является только человек. Но это бывает у всех, так сказать, разные взгляды. В любом случае, Иванов серьезный писатель, что бы с ним ни происходило. Что вы думаете о Зюскинде? Как я не очень много о нем думаю. Мне кажется, что Зюскинд, как это часто бывает, написал одну хорошую книгу и достаточно. Это бывает тоже. Но это такое явление, как Де Кастер. Правда, Де Кастер написал две. Он написал еще «Брабантские легенды». И даже три, потому что «Свадебное путешествие» тоже прекрасная книга. В переводе Савойсина она у нас выходила. И я читал в переводе Микшина и замечательном. Хороший роман «Свадебное путешествие», один из лучших. Но мне кажется, что Кастер и понимал прекрасно свои пределы. Он не пытался писать больше. Он написал огромные ветки «Завет» и короткий новый «Историю о воскресении», «Свадебное путешествие». А мне кажется, что писать много ему было не нужно. Он достиг совершенства в одной книге. И Сервантес тоже ведь написал одну гениальную вещь, хотя многие считают, что у него и прочие талантливые вещи. А Зюскинд, вот он написал «Парфюмера», и больше к этому можно ничего не добавлять. Я думаю, что он то ли сознательно остановился, то ли просто вот все, что мог, все, что хотел, высказал в одном превосходном произведении. Я помню, как Руслан Козлов, самый замечательный писатель, дал мне «Парфюмера» в иностранке напечатанную, сказал, что это главная книга конца века. Да, наверное, одна из самых талантливых. Книга действительно феноменальная. Не знаю, что делать после нее. Не считаете ли вы, что ФБК достойнее был бы сделать фильм о предателях нулевых? Ну, сделают, оно же, понимаете, не пропадет, наш скорбный труд и, думаю, высокое стремление. Я абсолютно уверен, что кто-то сделает еще замечательный фильм о десятых, о нулевых. Кстати, сколько будет сделано фильмов о нынешних предателях? Ведь это я почему и тороплюсь написать этот роман о человеке, который пишет ЖЗЛ про героя СВО, про ветерана. Сколько будет этих романов о трагедиях переобувшихся, о мучительном конформизме, о трагическом переживании собственного предательства, как человек сидит внутри России, не все же могут уехать, и думает, а что же моя жизнь-то будет пропадать? Лучше я напишу прекрасную книгу, которая, да, она будет в струе эпохи, но в ней подспудно будет что-то высказано такое. Мало ли людей себя этим утешает. Да ну что вы, там сейчас такие страсти кипят. Вообще нынешняя эпоха, как и 30-е годы, она будет источником бесконечных расследований. Журналистских, психологических, социально-экономических. Это же, понимаете, я как не зайду в американский книжный магазин, особенно вот в мой любимый «Лабиринт», ходил я в понедельник в Принстоне. Ну, ребят, куда ни зайдешь, везде новые порции книг о большом терроре. Ну, все сказано. Ну, Конквист уже вообще-то все написал возможное. Ну, Кёстлер написал. Ну, сколько можно? Не, сейчас еще мы ждем Стива Коткина, книгу третью, том биографии Сталина о последних годах его жизни. Кстати, замечательная статья Коткина «Пять сценариев для России». Довольно убедительная. Ну, правда, эти сценарии, они очевидны, но написано хорошо. И потом Ну, что поделаешь, люди любят читать про пытки, казни, аресты, террор, страх. Видимо, всего этого будет столько, что... Ну, в общем, Россия даст еще колоссальный, колоссальный урок миру и напишет еще, они напишут еще миллионы полезных историй. Если жизнь не доставляет вам радости, можно утешаться тем, что это уникальный материал для литературы. Как вы заставляете себя писать? Да не заставляю я, понимаете, я этим спасаюсь. Как вы заставляете себя пить анальгин, когда у вас болит голова? Это мое единственное спасение. И потом, понимаете, а делать что? А варианты какие? А какие есть, грубо говоря, альтернативы, которые вы мне можете предложить? А что еще-то? Это помните, как у Сергея Соловьева в замечательном, на самом деле ужасном фильме «Черная роза, эмблема печали, красная роза, эмблема любви». Я вообще, тут у меня есть такая мысль, что чем длиннее название, тем обычно слабее произведение. Зритель, а дома-то что хорошего? Сиди и смотри. Ну что вы мне можете предложить? Какое занятие более осмысленное, чем сидеть писать? Так я, по крайней мере, не приношу вреда окружающим. Иначе бы я, наверное, столько наворотил своим характером и темпераментом. Имеет ли смысл читать Фрабениус? Я никогда не читал, но, наверное, надо. Насколько я помню, Фрабениус был антрополог. И у него были какие-то замечательные книги про Африку. И про Африку вообще читать полезно. А про, ну, вообще антропология – это единственное, что сейчас интересно. Поэтому один из самых интересных для меня людей сегодня – Роман Шамолин. Его антропологические замечательные идеи. А зачем заочно арестовывают оппозиционеров? Ну, им надо же что-то делать. И потом эта система не может остановиться, она должна арестовывать. Если она не может арестовать лично, она будет арестовывать заочно. Еще раз говорю, абсолютно все иноагенты, сколько они успеют там, будут объявлены в розыск, заочно арестованы, внесены в список экстремистов. Все, что они могут сделать, они будут делать. Это им необходимо. Неважно, переводите вы на ВСУ, не переводите. Высказывайтесь, вы молчите. Если вы иноагент, вы будете для них врагом, и они будут делать с вами все возможное. Захотят похитить – похитить. Захотят убить – будут пытаться убить. Но это им не так просто, слава тебе, Господи. Мы же за границей находимся. Но все, что они могут сделать, они делать будут. Это надо понять просто. Надо с этим смириться, потому что это такая система, которая все возможные красные линии уже перешла. Они, может, понимали, что им невыгодно убивать Навального, но не смогли остановиться. А убили ли или довели до смерти, это не принципиально. Конечно, если бы они его не посадили, он был бы живёхонок. Просто, это, знаете, что ожидается от людоеда, то и делает людоед. Что огр может, то огр делает. Или как в моем переводе, орлом сидит и ртом пердит. Что там делать? Это, понимаете, демонстрация своих возможностей, а главное, это неспособность остановить вот ту машину, которая в фильме Никиты Михалкова рубит лес. Это в «Сибирском цирюльнике». Продолжение Михалковской же линии машины, которая появилась сначала в Обломове, а потом гораздо более страшной итерации в «Сибирском цирюльнике». Я вообще всегда думал, что «Сибирский цирюльник» – это лучший фильм Никиты Михалкова. Потому что насмешливый, самоироничный. А обычно ему мешает или пафос, или, так сказать, чужой литературный материал. А здесь вот он развернулся. Я считаю, что это и остроумное, и точная картина, а сцена, когда каторжники как бы составляют храм Христа Спасителя, фундамент его, пока вдоль него бегут, самое откровенное в русском кино. Вообще этот каторжный пробег с полубритыми головами и с каторжной песней – это, наверное, лучшее, что есть в картине. Там и Меньшиков похож на великого актера. И местами, может быть, он им и являлся. Не знаю, мне кажется, что после «Цирюльника» вообще не на чем взгляду отдохнуть. Ну и до «Цирюльника» особенно не на чем. Это тот случай, когда масштаб замысла как-то сработал. Что из творчества Марины Вишневецкой вам наиболее импонирует? Как я, честно говоря, никогда не интересовался творчеством Марины Вишневецкой. Может быть, потому что я всегда чувствовал какое-то глубокое различие наших мировоззрений. Почему-то Марина Вишневецкая никогда не вызывала у меня интерес. Хотя, наверное, она его в высшей степени доступна. Ленин как литератор и персонаж литературы. О Ленине как литераторе я довольно много писал. У меня о нем тоже, потому что «Дилетанте» была большая статья. Он не зря назывался литератором, он большую часть жизни писал, ничего другого не делал. Но иногда писал декреты, иногда теоретические произведения, иногда публицистические статьи писал. Как литературный критик он был более удачлив, на мой взгляд, чем как экономист, хотя профессиональные экономисты говорят, что «Развитие капитализма в России» довольно дельная книга. Но она статистическая, это такой подход к истории, который мне всегда казался, ну, или слишком марксистским, ну, неинтересным. Мои заморочки. Что касается Ленина как персонажа литературы, ну, кроме нашего с Мариной, с Максимом Чертановым романа «Правда», о нем так, в общем, убедительного особенно ничего не написано. Он у Горького получился, но все равно говорит у него как Горький. У Алданова не получился вовсе, потому что Алданов его ненавидел слишком сильно. Нам миллионы оплакали его смерть, а надо было бы оплакать рождение. Это, может, и правильно. Ленин – это персонаж, который русской литературой пока не осмыслен. Но он заслонен своими чрезвычайно эффектными внешними характеристиками, внешним таким ростом. Ленин как персонаж – это инженер Гарин, гиперболоид инженера Гарина. Я помню, как я об этом говорил. Говорил, что похоже получился Ленин в гиперболоиде инженера Гарина и у Куприна. Некоторые люди, желая всегда искать у меня ошибки, сказали, что я приписал Куприну гиперболоид инженера Гарина. Нет, ребят, я такого и в страшном с неба не сделал. А гиперболоид инженера Гарина – это, наверное, лучшее произведение А.Н. Толстого. Ну, по крайней мере, самое точное. А попадание в типаж безупречное. И, конечно, очерк Куприна о Ленине, где вот эта энергия падающего камня и найден оттенок для его глаз, они были похожи на зрелые ягоды крыжовника, шиповника, красно-коричневые. Да, шиповник, такая страшная аналогия. Ленин, одержимый бешеным азартом переделки мира, вот Ленин Гарин, который стоит фертом, качается с пятки на носок, острая бородка. Ленин Гарин, гиперболоид инженера Ленина, это, конечно, А.Н. Толстой поразительно поймал его природу, его сущность. И, возможно, хорошо сыграть Гарина. И в обоих фильмах советских он не получился. Играл, по-моему, Евстигнеев, актер гениальный, но сыграть... Он и Ленина, по-моему, играл. Надо посмотреть. Вообще говоря, сыграть Ленина – это надо быть фигурой равновеликой. И вот, понимаете, сущность, природу Ленина у нас заслонили. Черты несколько клоунские, такая детское умиление, бородка. Настоящий Ленин – это Ленин в гриме периода разлива. Вот там он живой. На себя не похожий, но глаза, да, видны. Ленин был очень умный. Чтобы о нем писать, надо быть не менее умным. И, пожалуй, чем дольше я живу при царизме, тем лучше, тем больше я Ленина понимаю. Я не хотел бы никогда быть его подчиненным или быть его коллегой и единомышленником, хотя деловитость его мне импонирует. Кстати говоря, в воспоминаниях Луначарского на редкость талантливых он получился живым. Его сосредоточенность постоянная на деле, его манера, глядя на швейцарский пейзаж, произносить «эх, и гадят же нам меньшевики», она противна. Он был тоже, в общем, я не скажу застенчив, он был неловок с людьми. И как его не вспоминай, как на него не смотри, история нуждается иногда в таких людях. Я не хотел бы о нем писать, потому что я не хочу больше писать о истории. Меня интересует современность. Я поэтому и пишу сейчас роман про сейчас. К сожалению, у него будут сильные сходства со Списанными. Я даже думал сделать его так, пятой частью тетралогии, но герой не похож на Свиридова. Свиридов, который сквозной герой тетралогии нулевые, он немножко слишком, во-первых, он староват уже для этого героя, этому герою 35 лет. И, во-вторых, Свиридов все-таки слишком хороший человек. А Павлов, главный герой Жизель, он плохой. Писать книгу с отрицательным протагонистом – это трудно. Но, с другой стороны, самоненависть – хорошая черта. Я сейчас очень за многое себя недолюбливаю, и мне, наверное, легче сейчас написать книгу с таким неприятным человеком в центре. А Быков там тоже действует. Но Быков-то уехал, а Павлов он в России. Он не совсем, конечно, Быков, но... И вот вся ненависть ко мне, которая копится в умах и сердцах разнообразных конформистов, они-то не могут себе позволить свободы, они вынуждены приспосабливаться. Вот это я попытаюсь понять. Это моя последняя попытка понять мерзавцев. Я пишу книгу с наслаждением, потому что она выпускает много гноя. Интересно послушать лекцию о Гладилине. Никогда не интересовался его творчеством, хотя всегда считал, что «Меня убил скотина Пэл» – замечательный истерический роман. И, как я уже говорил, «Евангелие от Робеспьера», я абсолютно солидарен с Анинским, это его самое интересное произведение. Он в «Хронике времен Виктора Подгурского», он, безусловно, шагнул очень широко и заговорил о поколении языком, которому еще не говорили. С одной стороны, очень серьезным, с другим таким подчеркнуто высокомерным и ироничным, но это он первый человек, который серьезно начал относиться к этим мальчикам. Он, конечно, очень талантливый человек, но вот ничего не поделаешь, при том, что я по-человечески Гладилина очень любил. Мало знал, но очень любил. Он мне все равно не казался писателем масштаба Аксенова. Человеком, может быть. Ну, Аксенов-то сейчас-то, это уже понятно, был классик на все времена. Аксенов-то абсолютно великий писатель. Класса Трифонова. Водолазкин для меня загадка. Что вы можете о нем сказать? Ну, Водолазкин, наверное, хороший человек. Но как-то мне неинтересно о нем говорить. И... «Лавр» – книга с очень интересными размышлениями, с очень интересными скиллами, подходами к проблеме времени. Но в целом все, что он написал, вызывает у меня ощущение какой-то вот, нормальной температуры. Это не та литература, которая может меня зажечь и увлечь. Ирвин Шоу, что вы думаете о нем? Ирвин Шоу – первоклассный писатель, давно, так сказать, забытый, как многие добротные реалисты, как Ирвин Уоллес, например. Для меня писали того же класса, что Ирвин Уоллес. Кстати, вот я Ирвин Уоллеса читаю этот роман «Pigeon Project», который я заполучил, наконец, вон он на диване там лежит сзади. Я всю жизнь мечтал его прочитать. Потому что мне очень понравилось слово, а когда я узнал, что это роман о бессмертии, мне стало жутко интересно, что может Ирвин Уоллес после слова написать о бессмертии. А роман, конечно, совершенно никакой. У Уоллеса были очень слабые книги иногда. Ну, например, там достаточно сказать, что двух сотрудников российской разведки, ГБшников, там зовут Ягода и Шверник. Он думал, что это распространенные русские фамилии. Но в главном подходе к проблеме бессмертия этот роман неожиданно хороший. Неожиданно хороший. А при том, что вся проработка героев, все диалоги, все коллизии, штамп на штампе. А вот когда дело доходит до бессмертия, получается интересный вывод. Точно так же и, собственно, «Слово», роман, в котором, ну, роман, который предсказал код да Винчи и вообще предсказал всего Дэн Брауна, отчасти параллелен с «Ларцом Мари Минчи», современный религиозный роман, но при этом в нем есть глубочайшая мысль. «Откроюсь не искавшим меня», как у Исаии. Иными словами, Христос приходит к атеисту, который с истинно христианским упорством его отрицает. Человек становится христианином помимо своего желания, разоблачает фальшивку, вроде бы доказывающую существование Христа, разоблачает ее с таким упорством, что это оказывается христианство. У Уоллеса, конечно, замечательный роман «The Plot», сюжет, такой конспирологический роман. Тоже замечательный роман о природе заговора. И он вообще, понимаете, он был при... Ну, я вместо Ирвина Шоу говорю об Ирвинге Уоллесе, потому что он меня сейчас занимает. Он был все-таки писатель с умом, вот как ни странно, с замечательным интеллектом. Как художник он довольно заурядный. А как мыслитель, как думатель, причем на таком уровне бытовом, он даже бывает иногда метафизичен. Он вполне себе писатель. Что касается Ирвина Шоу, то я больше люблю «Ночного портье». Очаровательный и трогательный роман. Я понимаю, что лучшее его произведение – это, наверное, «Богач-бедняк». А я никогда не понимал восторга по поводу «Молодых львов», потому что для меня военный роман – это вообще скучновато, простите меня все. Но я уважаю тех, кому эта книга тоже нравится. Для меня «Ночной портье» – это вот такой роман о вечном одиночестве благородного авантюриста, тема, которая меня бесконечно занимает. Сострадаете ли вы арестованным коррупционерам? Я всем сострадаю, всем арестованным. Я считаю, что арест в России – это вещь, которую не заслуживает никто. Ну, я не знаю, совсем безнадежный маньяк.